Алексея Николаевича не было в его комнатушке. Зато там работал небольшой телевизор, показывавший странный и, верно, жестокий ритуал ветхой земли. Человек в жуткой белой маске и латах, скрытых под просторной рубахой, отбивался кривой деревянной саблей от таких же нелепых гладиаторов, пытающихся загнать его в стоящую на льду клетку из сети, растянутой на железной раме. Я глядел на это действо лишь секунду, но мне показалось, что кто-то щипцами ухватил мой ум, и я торопливо отвел глаза. Смотреть на этот ритуал могло быть опасно. К счастью, выход был открыт. Всего через несколько секунд я протиснулся через узкую дверку и оказался в ротунде, где плавал, похоже на облачко пара, Алексей Николаевич. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — услышал я его голос. «Вы вернулись? Я потерял связь!» Времени на разговоры не было. Входной двери в стене ротунды в этот раз снова не оказалось, но тут пришлись, кстати, уроки Менелая, и я вывалился в коридор Михайловского замка прямо сквозь стену. Мне навстречу бежал великий фехтовальщик. Я ожидал встречи, но не думал, что она случится так скоро. На этот раз он не походил на человека. Он напоминал огромного паука с большой белой маской вместо головы и тела, той самой ужаснувшей меня маской, что я увидел на экране миг назад, опрокинутое к потолку лицо с двумя удивительными дырами глаз и множеством дырочек поменьше вместо рта и носа. Из-под маски выходили 6 голых окровавленных ног и не меньше дюжины рук. Они были перемешаны таким несуразным образом, что делалось ясно, они не могут принадлежать живым людям. Тем не менее, этот сшитый из человеческих конечностей паук перемещался по коридору, и очень быстро. В его поднятых руках блестело занесенное для удара оружие, железные пики, ножи, крючья и, конечно, обычные для моих кошмаров табакерка и шарф. Я бы поразился мрачному воображению Галилео, если бы только что не видел поток флюида, сгустившийся в это существо. Часть форм уже присутствовала там, а часть, верно, была взята из моих собственных страхов. Великий фехтовальщик бросил в меня железную пику. Я успел сгустить перед собой флюид, где она увязла, но он тут же швырнул 2 других. От них я еле увернулся, у него было слишком много рук. Соревноваться с ним в воинских искусствах было бесполезно. Галилео все про меня знал. Вспомнив завет Менелая, я побежал по коридору, возводя за собой преграды из флюида. Но фехтовальщик без особого труда обходил их, словно я закрывал перед ним двери, а он тут же открывал их. Это мешало ему швырять в меня пики, но он протискивался сквозь преграду чуть быстрее, чем я создавал новую. Он был куда мощнее меня, спасало меня одно. Я двигался проворней просто потому, что не путался в собственных ногах. Но очень скоро я стал уставать от этой погони с препятствиями. Расстояние между нами почти не менялось, но я знал, что не смогу убегать вечно. Мне тяжело было долго управлять флюидом без треуголки. Когда брошенная фехтовальщиком табакерка оцарапала мой висок, я понял, что игра подходит к концу. Я мог, конечно, использовать остаток своей силы на то, чтобы вооружиться и принять смерть лицом к лицу, но эта героическая мысль нисколько меня не возбудила. С таким же успехом можно было фехтовать с камнепадом. Умереть на бегу, словно заяц на охоте, казалось еще гаже. Я даже не знал, куда именно я бегу по пустым утренним коридорам. И вдруг... Я всегда, наверное, буду вспоминать эту секунду, спасшую мне жизнь. Я вспомнил, где я видел кресло с серебряной спинкой. Я видел его у Галилео дома. Оно стояло точно в такой же стенной нише. Я тут же вспомнил схему с музейной карточки и понял, что покои Галилео в Михайловском замке расположены в том же самом месте, где Мальтийский музей на Ветхой Земле. Вероятно, это было нечто похожее на лаз к Алексею Николаевичу. Как же я не сообразил сразу. 2 одинаковых кресла стояли в одном и том же месте, но в разных Михайловских замках. Я ощутил досаду, что понял это с таким опозданием, ведь уже несколько минут я знал Галилео и есть враг. Вот только я не думал о том, как победить, а о том, как остаться в живых, а это верный путь к смерти. Но стоило мне на миг отвлечься от своего страха, и я сообразил, что делать. Фехтовальщика создавал Галилео. Галилео был в замке. Он сидел сейчас на том самом кресле, именно из его серебряной спинки бил поток флюида, порождавший фехтовальщика. Мне надо было добраться до Галилео и помешать ему. Я не знаю, ощутил ли он мою мысль. Но когда я повернул на лестницу, ведущую вверх, мне показалось, что гнавшийся за мной фехтовальщик заспешил. Он стал кидать в меня свои пики чаще и чуть не попал мне в голову одной из них. Но в спешке он целился хуже. Мало того, ему приходилось подбирать свое оружие с пола. Наверное, один раз создав фехтовальщика, Галилео вынужден был довольствоваться имеющимся у того арсеналом. Потом Галилео решил действовать иначе, и фехтовальщик, перестав швыряться своими железяками, стал меня просто догонять. Я к этому времени уже устал, и возводимые мной преграды из флюида сделались такими зыбкими, что почти его не задерживали, поэтому я перестал тратить на них время и побежал вперед как можно быстрее. Дверь в покое Галилео была уже видна, а топот за моей спиной становился ближе, и тут мне пришла в голову жуткая мысль. А если дверь в его комнату заперта? Остатка моих сил вряд ли хватит на то, чтобы еще раз протиснуться сквозь стену. Страх и истощение произвели в моей голове странную реакцию. Я словно бы сдался какой-то грустной и безнадежной силе. Отступился. Наверное, подумал я, это моя судьба — быть призраком. И тогда вокруг меня волшебно засиял лунный свет. И я вспомнил, что бояться мне нечего, ибо я могу все. Я даже не потрудился проверить, открыта ли дверь в комнату Галилео, а просто поднырнул под нее, как под низкорастущую ветку. Я пытаюсь подобрать точное сравнение. Дело было не в том, что дверь стала похожей на ветку дерева, а в том, что именно такого рода усилия мне потребовалось, чтобы оставить ее за спиной. И это было совсем не то, чему учил меня Менелай. На миг я увидел озаренных голубым лунным светом медиумов, сидящих вокруг Баке, и пустое кресло в стенной нише. Оно стояло точно напротив меня, а потом лунный свет померк. Медиумы исчезли. Мир снова сделался ярким и четким, а в кресле возник мрачно глядящий на меня Галилео. Я пошел на него, еще не зная, что сделаю. Но в этот момент дверь за моей спиной вылетела от страшного удара, и инстинкт заставил меня отшатнуться в сторону. Это движение спасло меня и погубило Галилео. Летевшая мне в спину пика вонзилась ему в грудь. Удар был таким сильным, что пригвоздил его к стене вместе с креслом. Я обернулся и увидел в дверном проеме великого фехтовальщика. Он занес в воздухе еще одну пику, держа ее сразу двумя левыми руками. Замер и стал медленно валиться на бок, распадаясь на части. Мне казалось, что я наблюдаю чей-то улетучивающийся кошмар. Руки и ноги фехтовальщика высвобождались из-под огромной белой маски и исчезали из нашего мира, словно бы возвращаясь к просыпающимся сновидцам. Грубое железное оружие фехтовальщика рассыпалось в ржавую пыль, и я увидел, как ее уносит ветром в пустыню. А белая маска, упав на лед, оказалась совсем маленькой. Я не успел даже задаться вопросом, что это за пустыня и что за лед. В следующий момент их уже не было. От великого фехтовальщика не осталось ничего вообще. Я повернулся к Галилео. Он был еще жив, но умирал. Железная пика пробила ему легкое. Каждый раз, когда он вдыхал, я слышал ужасный свист. Но в его глазах не было ни боли, ни страха. «Ты пришел с ветхой земли?» — спросил я. Он кивнул. «Зачем ты хотел убить меня?»
«Дело не в тебе, дурак», — сипло ответил он. «Этот мир, абоминация, страшный грех, мерзость».
«Что мерзость? Идиллиум, где ты жил столько лет?»
«Нет, последний поворот, храм не может существовать. Месмер, святотатство, мы должны исправить ошибку».
«Кто мы?» В ответ он захрипел, и на его губах запузырилась кровь. Его глаза стали закатываться. Склонившись над ним, я повернул его лицо вверх и спросил: «Леди Гага, кто она?» В его глазах появился странный блеск. Он опять захрипел, заклокотал, и я с ужасом догадался, что он смеется.
«Ты не узнаешь никогда!»
Его веки закрылись. Я понял, что он больше их не откроет, и меня пронзила волна жалости. Это ведь был мой старый Галилео. У меня на глазах умирал мой ближайший друг и наставник, и то, что я про него узнал, еще не успело вступить в химическую реакцию с моей давней привязанностью и любовью. А потом я увидел, чем Галилео был на самом деле. Конечно, просто облаком флюида. Между нами не существовало бы никакой разницы, если бы местом, откуда пришло это облако, не была ветхая земля. Флюид, сгустившийся в Галилео, обязан был вернуться назад, и некоторое время я мог следить за его траекторией и судьбой. Я ощутил где-то далеко за спиной Галилео неимоверно тяжелый черный шар, висящий вне нашего мира, и сразу решил, что это и есть Солнце Абсолюта, упомянутое Алексеем Николаевичем. Шар этот был похож на черный Сатурн. Его окружало кольцо рассеянного света, которое изгибалось под прямым углом, как лихо заломленное поле шляпы, и одновременно продолжалось внизу. Я никогда не видел ничего подобного. Но именно так Галилео переживал свою смерть, я знал это, ибо видел содрогание флюида, все еще притворявшегося его сознанием. Почти как фехтовальщик, рассыпавшийся на куски чужих снов, Галилео умирал через какой-то темный кошмар своего мира. Словно песок в часах он заструился прочь из идиллиума и начал осыпаться в это черное зияние. При этом он как бы разделился на два ручейка. Все, что было в нем доброго и светлого, падало на верхнюю часть черного Сатурна, а темное и злое — на нижнюю, под сверкающее заломленное кольцо. А потом флюид открыл мне последнюю тайну. Никакой разницы между низом и верхом черного Сатурна не существовало. То, что я наблюдал, было просто идеей чистилища, помноженной на отпечаток неведомых мне ужасов ветхой земли. Таким был прощальный отблеск сознания Галилео и последний салют его памяти. Вероятно, он увидел абсолют именно в этой форме, потому что в глубине души оставался католиком. Случившееся потрясло меня. На миг я перестал понимать, где я и что происходит. А когда пришел в себя, ни черного Сатурна, ни Галилео больше не было. Исчезла даже железная пика в спинке стула. Там осталась только круглая дырка. Туда, видимо, и закатился навсегда мой ментор, старший друг и самый опасный враг. Я сел возле стула, прислонившись спиной к стене. У меня тряслись руки, и мне очень хотелось спать. Времени на это уже не было. Но все-таки я на несколько минут заснул. И мне приснилась грозная сине-желтая луна в ночном небе. Света вокруг становилось все больше, начинался день, и меня, наконец, привели в чувство появившиеся в комнате люди. Среди них оказался тот самый офицер в малиновом берете, у которого в прошлый раз была недобрита щека. «Отрадно видеть, что вы, наконец, побрились», — сказал я. Он не улыбнулся, а лишь вытянулся, видимо, решил, что я делаю ему выволочку. Людей собиралось все больше, они были в парадных нарядах, и я вспомнил, наконец, какой сегодня день. «Ваше Величество, с вами все хорошо?» Я кивнул. Короткий сон вернул мне силы. «Пора переодеваться. Вы готовы или ждете Галилео?» Никто из них даже не представлял, что здесь случилось. «Нет», — сказал я. «Я никого не жду. Мы можем приступать. Галилео не придет». Только теперь я поверил до конца, что Сент-Рапорт все же состоится. Меня повели по коридору. И с каждым поворотом вокруг становилось все больше людей. Я смотрел вперед, избегая чужих взглядов, и замечал одни наряды. Когда мы оказались в гардеробной, вокруг собралось столько шелковых платьев, парадных мундиров и оранжевых ряс, что за ними не было видно стен. По традиции, когда смотритель готовится к праздничному выезду, ему прислуживают самые красивые девушки столицы, чтобы сделать его чуть веселее. Но другая традиция требует, чтобы мысли смотрителя были свободны от чувственности, поэтому лица прислужниц закрыты, а их телесная красота спрятана под ритуальными платьями из растянутого на каркасах шелка, похожими на китайские фонари. Это могло бы стать отличным примером бюрократического идиотизма, если бы не их глаза. Их глаза были прекрасны, мечтательны и чисты. Глаза смеялись. Они были полны счастья, и хоть я не понимал его причины, может быть, девушек просто угостили чем-то перед процедурой или распустили над каждой по 100 глюков. Эти искры били в меня достаточно долго, чтобы привести в радостное возбуждение. Его не смогла полностью уничтожить даже процедура одевания. По заведенному много лет назад обычаю, смотрители обряжают в аутентичный наряд 200-летней давности. Узкие белые панталоны, высокие ботфорты, черный мундир с бриллиантовой звездой, а поверх вешают голубую переливающуюся ленту. Она одновременно и перевязь для шпаги. Все это было чудовищно неудобным. Кожа сразу начала чесаться в нескольких недоступных местах. Мундир впился в бока и подмышки, и меня даже напугала мысль об эпохе, когда самые благополучные и продвинутые люди регулярно одевались подобным образом, чтобы выехать на поле брани и попасть под залп картечи или получить удар шпагой в бок. Все-таки прогресс — это реальность, а не выдумка. Но когда веселые девушки внесли в гардеробную футляр со шляпой могущество и открыли его передо мной, я испытал самое настоящее благоговение. Это была подлинная треуголка Павла I, одна из главных реликвий Идилиума. Моя собственная церемониальная шляпа выглядела точно так же, но это была разница между оригиналом великой картины и ее репродукцией. Футляр, где лежала шляпа Павла, был обит изнутри красным бархатом, из-за чего треуголка казалась каким-то особенным музыкальным инструментом. В известном смысле так оно и обстояло. Сама шляпа несколько вылинила за столетие, но золотая бахрома на ее краю блестела уверенно и ярко. Павел был невелик ростом, и я подумал, что его шляпа окажется мне мала. На самом же деле девушкам пришлось обмотать мою голову платком, чтобы треуголка крепко держалась. Голова Павла была куда больше моей. Впрочем, возможно, шляпа была специально сделана большой. И так же поступал сам Павел, чтобы жесткая металлическая полусфера не царапала кожу. Моя треуголка была изготовлена с куда большим искусством, и о медных вставках в ней можно было догадаться лишь по весу. Вслед за этим открыли футляр с алхимической шпагой Павла, жезлом номер 2, упомянутым в его латинском дневнике. По виду жезл действительно был неотличим от шпаги, я увидел разницу, только вынув его из ножен, что, как мне объяснили, полагалось сделать перед выездом на случай, если металл прикипел. Это был тонкий стержень из белого золота, заостряющийся на конце в иглу. Им, вероятно, действительно можно было кого-нибудь проткнуть. Расширяясь, он переходил в рукоять, обрамленную эфесом. Жезл был выкован из одного куска металла, чтобы в соответствии с тогдашними алхимическими представлениями не создавать сопротивление флюиду. Несмотря на свое ажурное изящество, шпага была тяжелой. Я испытал от прикосновения к ней почти суеверный страх, подумав, что передо мной инструмент, когда-то вызвавший к жизни моего предка, пусть даже и номинального. Наконец я был готов. Вся свита, включая моих помощниц, покинула комнату. Я остался один. Тогда передо мной появился ангел. По отчетливости, с которой он был виден, я понял, что шляпа Павла Великого не потеряла за последние 2 века своих свойств. В этот раз я различал только его лицо. Оно дрожало и менялось, и немного походило на пустую тыкву с тонюсенькой и слабой свечкой, догорающей за впадинами глаз. Ангел, видимо, знал, какое впечатление он производит. Он виновато улыбнулся. «Ты победил фехтовальщика», — сказал он. «Теперь мы знаем, откуда он приходил. Даже странно, что мы не рассматривали такую возможность. Идилиум был когда-то создан потоком флюида, начавшимся на ветхой земле. Знающие нашу тайну могли, конечно, влиять на нас оттуда. Но кто мог подумать про Баке на ветхой земле? Кем был Галилео?» «Иллюминатом», — ответил ангел, — «прекрасно подготовленным шпионом. Пока он жил, в его ум не мог проникнуть никто из нас. 2 века назад иллюминаты поклялись отомстить Месмеру и Павлу за то, что их не пустили в новый мир. Но никто не предполагал такой долгой памяти, возможно, они исправляли то, что казалось им чудовищной ошибкой их секты, но сейчас это уже не важно». Они больше нам не страшны, за ними будет следить железная бездна. «Кто такая леди Гага?» — спросил я. «Не знаю». «Как так?» «В своем понимании ветхого мира я ограничен видениями монахов железной бездны. На этот момент она никому из них неизвестна». «Она носит маску Анубиса», — сказал я. «И мне кажется, это шлем-резонатор». «Забудь о ней», — ответил ангел, — «если ты не монах железной бездны, познать тайны ветхой земли невозможно. Даже если ты сумеешь в них проникнуть, они лишь изнурят тебя своей низкой бессмысленностью. Не трать на эту Гагу последние мгновения моей жизни». «Почему последние?» «Мне полагалось уже исчезнуть, но я растянул себя во времени, чтобы дать тебе последнюю инструкцию, Алекс. Ты спрашивал, как создать небо и счастье. Проще всего сделать это так. Оглянуться на свою жизнь и выбрать секунду, когда твое счастье было самым несомненным. Вспомни ее хорошенько и сделай небо из нее. Тогда твое творение будет совершенным и прочным. Но не думай об этом сейчас, все случится само. Пока рот ангела говорил это, его лицо стягивалось к губам. Казалось, лист бумаги, висящий передо мной в воздухе, поедает невидимое пламя. Ты успеешь увидеть, что такое мир без неба. Не пугайся, все вернется. Прощай.